Глава 32. «Где б ни был я, помощник тайный мой прибудет с вами». Эдмунд Спенсер, Королева-фей. В 3 часа пополудни Робин, сидя в своем лендровере вблизи неприметного Стоук-Ньюингтонского дома, за которым Страйк наблюдал перед Рождеством, так и не заметила ничего интересного, хотя проторчала там с 9 утра. На ветровом стекле оседала изморось, и Робин даже пожалела, что не курит. Было бы какое-никакое занятие. Покопавшись в интернете, она заранее навела справки о светловолосой хозяйке. Имя — Элинор Дин, в разводе, проживает одна. Сейчас женщина определенно находилась дома, поскольку 2 часа назад Робин видела ее в окне. Скверная погода, очевидно, удерживала хозяйку в 4 стенах. В течение дня в дом никто не заходил, а уж БЖ тем более. Может, они и вправду не более чем родственники? Тогда своим посещением он лишь поставил галочку в списке предпраздничной рутины, нанести визиты вежливости, вручить подарки, проведать родных и близких. Ну а погладить на прощание по голове, наверное, так у них повелось. Этот жест уж точно не предполагал ничего сексуального, криминального или девиантного. А что еще, по сути, нужно детективам? У Робин зазвонил мобильный. Алло.
«Говорить можешь?»
Это был Страйк. Спускаясь по крутой улочке, где стоял дом Теда и Джон, он опирался на привезенную с собой складную трость. Знал, что дороги сейчас мокрые, а то и скользкие. Они с Тедом, тот оставался дома, только что помогли Джон подняться наверх, чтобы она могла немного вздремнуть, после чего Страйк с острым желанием покурить, но только не в сарае, вышел под проливной дождь ради короткой прогулки.
«Могу», — ответил Робин. «Как Джон?»
«Без изменений», — сказал Страйк. Развивать эту тему он не собирался. «Ты вроде хотела поговорить о Бамборо».
«Да», — подтвердил Робин. «Есть хорошие новости, просто новости и плохие новости».
«Начинай с плохих», — распорядился Страйк.
Море все еще бушевало, подбрасывая брызги высоко над стеной причала. Свернув направо, Страйк взял путь к центру города.
«Минюст не санкционировал твой допрос Крида. Сегодня утром пришел ответ».
«Так-так», — протянул Страйк.
Дождевые капли пронзали и рассеивали голубоватое облачко выпущенного им сигаретного дыма.
«Ну, не сказать, чтобы сюрприз». «И что там понаписали?»
«Письмо я оставила в офисе», — продолжала Робин. «Но суть такова. Психиатры сходятся во мнении, что на данном этапе он не контактен и перемен ждать не приходится».
«Ладно», — сказал Страйк. «Собственно, запрос мы направляли только для очистки совести».
Но Робин уловила в его голосе нотки разочарования и невольно посочувствовала. Вот уже 5 месяцев они возятся с этим делом, но по-настоящему серьезных зацепок как не было, так и нет. А теперь, когда отпала возможность допросить Крида, у Робин возникло такое ощущение, будто они со Страйком бессмысленно копошатся на мелководье, тогда как в нескольких шагах от них большая белая акула, вечно неуязвимая, ускользает в темные глубины.
«А еще я повторно связалась с Амандой Уайт, которая теперь Аманда Лоус. Ну, та, что якобы видела Марго в окне типографии. Еще деньги у нас клянчила, помнишь? Я предложила, что мы возместим ей расходы, если она согласится приехать к нам в офис. Живет эта мадам в Лондоне, так что от нас не убудет. Она обещала подумать».
«Сама доброта», — буркнул Страйк. «А хорошие новости?»
«Анна уломала свою мачеху Синтию с нами поговорить».
«Неужели?»
«Да, но только с глазу на глаз. Рой до сих пор не знает о нашем с тобой существовании», — пояснил Робин. Синтия встретится с нами без его ведома.
«Ну, Синтия, это уже кое-что», — сказал Страйк. «И даже более того», — добавил он после недолгого раздумья.
Ноги сами несли его в паб, а промокшая штанина обдавала холодом единственную лодыжку.
«Где мы с ней встретимся?»
«У них дома нельзя, поскольку Рой не в курсе. Синтия предлагает Хэмптон-Корт, где работает гидом на полставки».
«Гидом? Надо же! Кстати, напомнила, есть подвижки по открыточнице?»
«Сегодня в музее дежурит Барклэй», — доложил Робин. «Попробует сфоткать эту особу».
«А Моррис и Хатчинс где задействованы?»
Страйк осторожно поднимался по широким скользким ступеням, ведущим в паб. «Моррис следит за подружкой Повторного, которая за все время ничем себя не запятнала. На сей раз этот хлыщ поставил не на ту лошадку. А Хатчинс пасет балеруна. Кстати, в следующую пятницу срок заключительного отчета по его делу. Я поговорю с клиентом вместо тебя, не против?»
«Двумя руками за, спасибо», — откликнулся Страйк, с облегчением переступая порог Виктори.
Он снял пальто, с которого ручьями стекала дождевая вода.
«Даже не представляю, когда смогу вернуться. Ты, наверное, слышала? Тут все поезда отменили».
«Насчет агентства не беспокойся. У нас все под контролем, но я на самом деле еще про Бамбера не договорила. Ой, погоди!» Запнулась Робин.
«Тебе пора?»
«Да нет, нормально все», — ответил Робин. Она заметила, как отворилась входная дверь в доме Эленор Дин. На пороге возникла пухленькая блондинка, одетая в пальто с капюшоном, который ограничивал ей обзор, что было только на руку Робин. Она выскользнула из ленд-ровера, бесшумно придавила дверцу и направилась следом, не прекращая телефонного разговора.
«Наша белокурая птичка вылетела из гнезда», — прошептала она.
«Ты говорила, что про Бамбера есть и другие хорошие новости», — напомнил Страйк.
Он подошел к стойке бара, жестом заказал себе пинту пива и, расплатившись, направился к угловому столику, где во время своего летнего приезда выпивал вместе с Полвартом.
«Есть», — ответила Робин, сворачивая за угол в конце улицы. Блондинка спокойно шла впереди. «Не могу похвастаться успехами в поиске Даутвейта или Сетчуэла, но разыскать персону, которая последней видела Марго живьем, уже неплохо, согласись?»
«Ты нашла Глорию Конти?»
— встрепенулся Страйк.
«Рано радуешься».
Робин все еще плелась под дождем за Элинор. Та, похоже, шла за покупками. Впереди виднелся супермаркет Теско.
«Переговорить с ней лично у меня пока не получилось, но я почти не сомневаюсь, что это именно она. Ее семейство я нашла по переписи 61-го года. Мать, отец, старший сын и дочь Глория, среднее имя Мэри. По моим данным, Глория вышла замуж за француза и сейчас проживает во Франции, а конкретно в Ниме. От имени Глория отказалась, теперь ее зовут Мари Жобер. У нее есть страничка в Фейсбуке, но профиль закрытый. Я раскопала ее данные через генеалогический сайт. Одна из ее английских кузин пытается восстановить родословной семьи, а там и дата ее рождения совпадает, и все остальное».
«Нифига ты копнула!» — похвалил ее Страйк. «Знаешь, я бы не сказал, что она менее ценный объект, чем Сетчуэл или Даутвейт. Последняя видела Марго живой, тесно с ней общалась. К тому же единственная свидетельница прихода Тео».
Воодушевление Страйка во многом развеяло подозрение Робин в том, что он, не доверяя ее профессионализму, втихую дублирует некоторые задания.
«Я кинул ей запрос в Facebook на добавление в друзья», — продолжал Робин. «Но реакции пока никакой. А на тот случай, если она не ответит, я разузнала, где работает ее муж. Можно будет написать ему на почту, чтобы передал ей наш запрос. Но этичнее было бы, наверное, попробовать связаться с ней напрямую».
«Согласен», — сказал Страйк и сделал глоток Думбара.
До чего же хорошо ему было сидеть в теплом, уютном пабе и разговаривать с Робин.
«И еще», — продолжал Робин, — «кажется, есть надежда выяснить, что за фургон видели на Кларкен-Ойл Грин в день исчезновения Марго».
«Что? Как это?»
— Страйк не поверил своим ушам. «Буквально под Рождество меня вдруг осенило. А что, если на кузове был нарисован не цветок, а солнце?» — пояснила она. «Ну, ты понимаешь, планета».
«По классификации небесных тел это звезд...»
«Умолкни, сама знаю, что это звезда».
Как и ожидалось, блондинка в капюшоне направлялась в Теско. При входе в магазин Робин с радостью подставила лицо потоку теплого воздуха, зато дальше пришлось шлепать по скользкому грязному полу.
В 74-м в Кларкен-Уэлле работал магазинчик экологически чистых продуктов с логотипом в виде солнца. В фонде периодики британской библиотеки я нашла номер газеты с рекламным объявлением. Обратилась в регистрационную палату и уже переговорила с владельцем, который еще жив. «Да-да, я знаю, что переговорить с неживым было бы затруднительно», — добавила она, опережая очередной укол педантичности со стороны делового партнера.
«Обалдеть, Робин!»
— сказал Страйк под стук дождевых струй в окно у него за спиной. Детектив определенно повеселел. Хорошие новости и Думбар делали свое дело.
«Отличная работа!»
«Спасибо», — пробормотал Робин. «А еще в середине 75-го, если ему не изменяет память, он уволил парня, который развозил заказы, потому что за рулем служебного фургона его поймали за превышение скорости. Старик даже имя его вспомнил. Дэйв Андервуд. Но я еще не успела...»
Двигаясь вперед вдоль стеллажей с консервами, Элинор резко развернулась и пошла прямо на Робин, которая притворилась, что выбирает сорт риса. Дождавшись, чтобы объект отошел подальше, она договорила.
«Не успела навести о нем справки».
«Ну, ты меня посрамила»,
— признал Страйк, протирая уставшие глаза. Хотя в доме ему теперь выделили отдельную спальню, старый матрас мало чем отличался от бугристого дивана. Деформированные пружины впивались в спину и визгливо скрипели всякий раз, когда он поворачивался на другой бок.
«Разыскал дочь Руби Эллиот. Вот и все мои успехи».
«Руби, которая видела драку двух женщин у таксофонных будок?»
— отбарабанила Робин, не сводя глаз со своей белокурой цели. Та сверилась со списком покупок и скрылась в соседнем отделе.
«Она самая. Ее дочь написала мне по мейлу, что готова переговорить, но о времени мы пока не условились. Еще я позвонил Дженнис»,
— продолжал Страйк.
«Главным образом потому, что видеть не могу эту Айрин. Хотел проверить, не сможет ли Дженнис вспомнить настоящую фамилию так называемого Эпплторпа. Но встретиться с ней не удалось. Она уехала на полтора месяца в Дубай к сыну. Слово в слово повторяю тебе запись с ее автоответчика. Здравствуйте, я уехала на полтора месяца в Дубай к Кевину. Надо бы черкануть ей, мол, не слишком дальновидно сообщать всем звонящим, что твой дом стоит без присмотра».
«Но, Айрин, ты все равно звонить не стал?»
— спросил Робин.
«Теперь...»
Элинор разглядывала баночки с детским питанием.
«Пока нет», — ответил Страйк. «Но я...»
В этот миг на второй линии раздался сигнал входящего звонка. Кто-то пытался до него дозвониться.
«Робин, может, это как раз он. Позже созвонимся».
Страйк переключился на другой звонок.
«Корморан Страйк».
«Да, здравствуйте», — сказал Грегори Телбот. «Это Грег Телбот! Вы просили перезвонить!»
Грегори явно нервничал, но Страйк отнесся к этому с пониманием. Тот, очевидно, решил, что, передав детективу бобину со старой пленкой, разом отделался от всех проблем.
«Да, Грегори, спасибо, что перезвонили. У меня возникло еще несколько вопросов, если вы не против».
«Слушаю».
«Я пролистал записи вашего отца. Не хотел спросить. Возможно, он знал или хотя бы упоминал некоего Никола Ричи по прозвищу Мутный».
«Мутные речи?» — переспросил Грегори. «Нет, отец не был с ним знаком лично, но упоминать, да, упоминал, это я помню. Большой авторитет в мире интимных услуг в Сохо, если я ничего не путаю».
Судя по интонации, разговор о гангстере вызвал у Грегори приятное волнение. Страйк не раз сталкивался с подобной реакцией, причем не только среди восхищенной публики. Ни полицейские, ни юристы не застрахованы от трепета при соприкосновении с миром криминала, где сосредоточены деньги и власть, сопоставимые с государственными. Страйк знавал офицеров высшего звена с придыханием, отзывавшихся об организованной преступности, которой они призваны были противодействовать, а также судебных адвокатов, охотно соглашавшихся выпить крутым клиентам, но отнюдь не для того, чтобы потом забавлять байками своих гостей. Для Грегори Телбота, как предполагал Страйк, имя мутного Ричи прочно ассоциировалось с беззаботным детством. Эта романтизированная фигура напоминала об утраченной эпохе, когда его отец был здравомыслящим полицейским и добрым семьянином.
«Да, это он», — отозвался Страйк. «И, похоже, этот мутный Ричи захаживал в амбулаторию к Марго Бамбара, а ваш отец, судя по всему, был в курсе».
«Серьезно?»
«Вполне», — подтвердил Страйк, «поэтому довольно странно, что в официальных протоколах эта информация не зафиксирована ни разу».
«Как вы не понимаете, отец был нездоров», — с вызовом сказал Грегори. «Вы же видели его записи? В половине случаев он сам не понимал, что там фиксировал».
«Разумеется, я это учитываю», — отозвался Страйк. «Ну а после выздоровления, как он расценивал улики, собранные им в ходе следствия?»
«В каком смысле?»
Настороженность Грегори выдавала его опасение, что Страйк направит разговор в какое-нибудь нежелательное русло.
«Возможно, он счел, что улики яйца выеденного не стоят, или же...»
«Он отсеивал подозреваемых на основании их знаков зодиака», — негромко сказал Грегори. «А в гостевой спальне ему мерещился демон. Как, по-вашему, отец мог это расценивать? Да он готов был сквозь землю провалиться. Никакой вины за ним не было, но он потом всю жизнь мучился. Хотел вернуться и все исправить. Да только к расследованию его не допустили, а потом и вовсе уволили. Дело Бамбара его не отпускало, а главное, омрачало воспоминания о службе. Там ведь все его приятели остались, но он... их больше видеть не желал».
«Значит, после того, как с ним обошлись, он затаил обиду, верно?»
«Я бы так не сказал. То есть, с моей точки зрения, у него были все основания думать, что с ним поступили несправедливо», — отвечал Грегори.
«Когда-нибудь впоследствии ваш отец возвращался к своим записям, дабы убедиться, что перенес все необходимые сведения в официальные документы?»
«Понятия не имею».
В Грегори просыпалось раздражение.
«По-моему, он так считал. Раз они, дескать, от меня избавились, раз я для них такая обуза, то пусть Лоусон сам разбирается с этим делом».
«Какие отношения были у вашего отца с Лоусоном?»
«Послушайте, что все это значит?»
Не дожидаясь ответа Страйка, Грегори продолжил.
«Лоусон ясно дал понять моему отцу, что его время ушло. На пушечный выстрел не подпускал его к материалам дела и приложил все усилия, чтобы полностью дискредитировать моего отца, причем не только из-за болезни. Дискредитировать и как человека, и как офицера, каким он был до болезни. Лоусон запретил своим подчиненным, задействованным в расследовании, общаться с моим отцом даже в нерабочее время. Иными словами, если в протоколах и отсутствует какая-либо информация, то спрос должен быть не с моего отца, а с Лоусона. Не исключено, что папа предпринимал какие-то попытки, но получил отказ».
«Хорошо его понимаю», — заверил Страйк. «Он оказался в крайне сложном положении».
«Вот именно!»
Слова детектива как и было задумано, несколько успокоили Грегори. «Вернемся к мутному Ричи», — предложил Страйк. «Вы полагаете, что ваш отец никогда с ним лично не пересекался?»
«Полагаю, что нет», — ответил Грегори, — «в отличие от своего близкого друга. Его фамилия Браунинг. Он служил в отделе по борьбе с проституцией. Однажды они устроили облаву в каком-то из клубов мутного. Я это помню по папиным рассказам».
«А где сейчас Браунинг? С ним можно поговорить?»
«Он скончался», — сказал Грегори. «А на какой предмет?»
«Я хотел узнать, откуда взялась пленка, которую вы мне передали, Грегори».
«Понятия не имею», — ответил Грегори. «По словам мамы, однажды отец просто принес ее домой».
«Не помните, когда это было?»
Страйк надеялся, что ему не придется подбирать слова для вопроса о вменяемости Билла Телбота в ту пору.
«Кажется, это было во время его работы над делом Бамбера. А что?»
Страйк собрался с духом. «К сожалению, нам пришлось передать пленку в полицию».
В то утро, когда Страйк отбывал в Корнуолл, Хатчинс предложил взять это на себя. Отставной полицейский, сохранивший прочные связи в управлении, он точно знал, кому отдать пленку, чтобы она попала в нужные руки. При этом Страйк попросил Хатчинса не заговаривать об этой пленке с Робин и уж тем более не рассказывать, куда он ее переправил. На тот момент Робин ничего не знала о содержании записи.
«Как же так?» — Грегори пришел в ужас. «Зачем?»
«Это не порнофильм». Страйк понизил голос из уважения к немолодой паре, которая только что вошла в Виктори и остановилась в двух шагах от его столика. Перепуганные буйством непогоды, старички хлопали ресницами и орошали пол стекающими с них струями дождевой воды. «Это запись реально совершенного убийства. Групповое изнасилование женщины с нанесением ей множественных ножевых ранений».
На другом конце воцарилось молчание. Страйк следил за пожилой парой. Супруги шаркали к стойке, при этом женщина на ходу снимала свой полиэтиленовый капор.
«Вы хотите сказать, ее реально убили?»
— переспросил Грегори, повышая голос.
«То есть это точно не инсценировка?»
«Точно», — ответил Страйк.
Ему не хотелось вдаваться в подробности. На своем веку он повидал и смерть, и предсмертные муки. Они не выдерживали никакого сравнения с киношными ужасами, а эта съемка, даже без звукового сопровождения, еще долго не шла у него из головы. Обнаженная женщина с мешком на голове агонизировала на полу какого-то склада, а истязатели наблюдали за ее смертью.
«И вы, конечно, рассказали, как она к вам попала?»
В голосе Грегори звучала скорее паника, чем ярость.
«К сожалению, мне пришлось это сделать», — ответил Страйк. «Ведь если кто-то из этих людей еще жив, им можно предъявить обвинение. Я не вправе замалчивать подобные факты».
«Поймите, я все эти годы ничего намеренно не скрывал и даже не знал».
«Да у меня и в мыслях не было, что вы знали и хотели утаить», — сказал Страйк.
«А если там заподозрят, у нас ведь на попечении приемные дети, Страйк».
«В полиции я заявил, что вы передали мне запись добровольно, не подозревая о ее содержании. Если дойдет до суда, я буду свидетельствовать в вашу пользу. Скажу, что с моей точки зрения вы пребывали в полном неведении о том, что хранилось у вас на чердаке. Что у вас и ваших близких было 40 с лишним лет, чтобы уничтожить эту пленку. Но вы этого не сделали. Никто вас не осудит», —
уверял его Страйк, хотя прекрасно понимал, что таблоиды непременно выдвинут свои версии происшедшего.
«Так я и думал. Добром это не кончится», —
Грегори вконец разволновался.
«После нашей встречи за чашкой кофе я места себе не находил. Снова ворошить прошлое!»
«Вы тогда обмолвились, что ваш отец дорого бы дал, чтобы увидеть, как будет раскрыто это дело?»
Снова наступило молчание, а потом Грегори сказал.
«Да, но только не за счет душевного покоя моей матушки и не за счет лишения нас с женой права опеки над приемными детьми».
У Страйка возникло сразу несколько возражений, в том числе и весьма резких. Ему не впервой было сталкиваться с уверенностью, будто мертвые желали бы именно того, что выгодно живым. «Просмотрев эту пленку, я не мог не передать ее в полицию. И повторяю, если возникнет такой вопрос, я готов объяснить, что вы ничего не пытались скрыть и предоставили мне запись абсолютно добровольно».
К этому нечего было добавить. Грегори, явно не сменивший гнев на милость, бросил трубку, а Страйк повторно набрал Робин. По-прежнему, находясь в супермаркете, она уже расплачивалась за пакетик со смесью жареных орехов и изюма, жевательную резинку и шампунь, а через две кассы блондинка, помимо обычного набора продуктов, укладывала в пакеты баночки детского питания, присыпку и соски-пустышки.
«Привет», — сказала Робин в трубку, отворачиваясь к витрине, чтобы блондинка прошла у нее за спиной.
«Привет», — отозвался Страйк. «Звонил Грегори Телбот».
«И что ему? А кстати!» С внезапным интересом начала Робин и устремилась к выходу вслед за объектом слежки. «Что было на той пленке? Я ведь так и не спросила. Тебе удалось заполучить работающий проектор?»
«Удалось», — коротко ответил Страйк. «При встрече расскажу. Слушай, я вот еще что хотел сказать. Мутным Ричи я сам займусь, хорошо? Подтяну штыря, пусть прощупает почву. А ты под Ричи больше не копай и справок не наводи».
«Почему, собственно, я не...»
«Ты меня услышала?»
«Ладно, успокойся». Робин удивилась. «Ему же, наверное, за 90».
«У него сынки есть», — объяснил Страйк. «Их даже штырь опасается».
«Вот как?»
Робин оценила уровень угрозы. «Да, именно так. Значит, мы поняли друг друга?»
«Поняли, поняли», — заверила его Робин.
Закончив разговор со Страйком, она снова вышла под дождь и последовала за Элинор к ее скромному дому. Когда входная дверь затворилась, Робин села в свой лендровер и, надорвав пакетик с орехами и сухофруктами, продолжила наблюдение. В магазине у нее родилась версия, что Элинор, судя по характеру покупок, видимо, нянчит чужих детей, но сейчас, когда день уже клонился к вечеру, родители не спешили привозить к ней своих отпрысков, и тихая улочка не оглашалась младенческими воплями.